Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым.
Доброе утро, Крым. Доброе утро, Сергей Макрушин и Катя Некречия здороваются друг с другом в эфире радио Крым Реали. Наше утреннее шоу с понедельника по пятницу. Мы с вами с 9.00 по крымскому времени.
Напомним, что слышать нас в Крыму можно на средних волнах на частоте 648 АМ на севере Крымского полуострова. Мы доступны в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105.9. Кроме того, мы ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. Заходите, ищите канал Крым Реали, подписывайтесь, ставьте колокольчик. И тогда всякий раз, когда мы будем выходить в эфир, к вам будут приходить уведомления. Вы ничего не пропустите.
А особенно обратите внимание на наши средние волны 648 АМ. И передайте знакомым, друзьям, если они еще не знают, что вы нас можете слушать в своих автомобилях, на радиоприемниках дома, в общем, где угодно. Поэтому подключайтесь. Еще есть приложение «Радио Свобода», которое можно скачать на телефон и также быть с нами 24/7 в этом эфире.
Ну и, друзьям, вместе с заветными цифрами 648 АМ можно передавать еще номерок телефончика, по которому можно дозвониться к нам во время прямого эфира. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Но сегодня мы поговорим о таких темах.
4 украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за якобы незаконный вылов рыбы, арестовали на 10 суток.
Эхо санкций, массовые увольнения в портах Керчи.
И также депутаты Верховной Рады заявили о создании объединения для защиты вечных ценностей в Украине. О чем это, все это мы обсудим в нашем эфире.
Новости.
Четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за якобы незаконный вылов рыбы, арестовали на 10 суток. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные пограничного управления Федеральной службы безопасности России в аннексированном Крыму.
Как сообщает ФСБ, украинцев российская сторона признала виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено дело об административном правонарушении.
Рыбаки были задержаны 15 февраля в Азовском море. Четверо рыбаков из села Райновка Приморского района Запорожской области. На видео, опубликованном ФСБ, капитан судна Максим Терехов признает вину в браконьерском вылове камбалы и говорит, что не имеет претензий к российским силовикам. В российском погрануправлении в Крыму заявили, что команда признала вину. По версии российской стороны, капитан пытался скрыться от пограничников.
Одному из захваченных ФСБ украинских рыбаков нет и 20 лет. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Мельник со ссылкой на родственников рыбака. Речь идет об Иванове Алексее. Он 2000 года рождения.
Мельник написал в Фейсбуке, что его представители провели встречу с родственниками украинцев, которые находятся в Керчи, куда их доставили сотрудники ФСБ России.
В ответ Генпрокуратура Украины начала уголовное производство по факту незаконного задержания украинцев. А вот Министерство иностранных дел проверяет информацию о захваченных российскими силовиками в Азовском море украинских рыбаках. Об этом Крым Реали сказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
Я процитирую. МИД совместно с Госпогранслужбой проверяет все обстоятельства задержания наших граждан и после получения достоверной информации безотлагательно предоставит официальную позицию. Конец цитаты.
Ранее контрразведка СБУ утверждала, что фиксирует нарушение норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.
Новости.
В понедельник, 17 февраля, 13 независимых книжных магазинов России прервут работу, чтобы поддержать семерых осужденных по делу сети. Книготорговцы проведут пикеты солидарности с Дмитрием Пчелинцевым, Ильей Шакурским, Андреем Черновым, Максимом Иванкиным, Василием Куксовым, Михаилом Кульковым и Арманом Сагенбаевым, осужденными на прошлой неделе в Пензе к длительным срокам заключения. Их обвинили в создании террористической организации. Они утверждают, что в ходе следствия оговорили себя под пытками, но на самом деле невиновны.
Информацию о запланированной акции распространил российский издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фаланстер» в Москве Борис Куприянов. И вот в обращении, опубликованном в соцсетях, в частности, говорится следующее.
Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если, не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально выбитыми под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись. Конец цитаты.
Крымчане имеют право знать.
В столице Азербайджана, Баку, полиция задержала трех лидеров оппозиционных партий и более 100 активистов, собиравшихся принять участие в несогласованной с властями акции протеста против результатов недавних парламентских выборов, которые раскритиковали международные обозреватели.
Здание Центральной избирательной комиссии, где должна была состояться акция протеста, охраняли спецотряды полиции, которые задерживали всех, кто приходил на акцию, и сажали в автозаки. Многих из задержанных позже отпустили.
По официальным результатам выборов, которые состоялись 9 февраля, правящая партия «Новый Азербайджан» получила 72 места из почти 125. А почти все остальные места достались меньшим партиям и независимым кандидатам, лояльным к авторитарному президенту Ильгаму Алиеву.
ОБСЕ и Совет Европы в своих предыдущих отчетах заявили о многочисленных нарушениях при подсчете голосов и о давлении на избирателей, кандидатов и наблюдателей.
58-летний Алиев, который руководит Азербайджаном почти 17 лет, назначил нынешние внеочередные парламентские выборы в декабре прошлого года во время массовых недовольств в стране из-за плохой экономики.
Выборы в Азербайджане от времени восстановления независимости страны 1991 году раз за разом признавались международными наблюдателями, не соответствующими демократическим стандартам.
Новости.
А вот на подъездах к Крымскому мосту заработали стационарные посты ДПС. Сотрудники ГИБДД будут контролировать передвижение грузовых автомобилей, досматривать легковые авто.
Как сообщается, данная транспортная артерия, благодаря созданным условиям для передвижения граждан, является одной из самых безопасных в соседней России. Комментарий Михаила Черникова, начальника ГУБДД Главного управления МВД России, генерал-лейтенанта полиции.
Современные сегодня посты, они как и по самому строительному наполнению, это и комнаты различные, и комнаты хранения спецсредств, административно задержанных, комната несения службы, комната отдыха.
Ну вот руководитель российской госавтоинспекции заявил, что в нынешнем году в российские региональные подразделения госавтоинспекции продолжают поставки оборудования, технических и транспортных средств, в частности для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры. В этом году региональные подразделения получат не менее 2000 единиц различной измерительной аппаратуры. И еще планируется поставить в регионы не менее 3,5 новых патрульных автомобилей, 3,5 тысяч и не менее 5000 медицинских укладок.
Новости.
Керчь-ФМ. О чем пишет нам это издание? Реконструкция главных достопримечательностей Керчи. Что туристы увидят сегодня? В Керчи продолжается активная реконструкция митридатских лестниц и обелиска славы, передает издание. Мы решили посмотреть, как обстоят дела с реконструкцией главных достопримечательностей города в середине февраля.
Мы – это кто? Это мы. Это издание Керчь-ФМ, да? Вот. В Керчь-ФМ пишут, если смотреть на гору Митридат с площади Ленина, то кажется, что лестница заброшена, полностью разобранные ступени, сняты фонари, мелькают лишь люди в ярких одеждах, но подойдя ближе к большой лестнице, видно, что там будут активные работы даже в выходные.
На реконструкцию завезли камень, также уже идет его укладка. Малая Митридатская лестница, она же Константиновская, уже выглядит гораздо лучше. Здесь сделали новые ступени, возвели стены и обложили их камнем, уже установили фонари. Работы здесь также активно продолжаются.
Но красивые виды с Митридата никто не отменял, поэтому посетить смотровую площадку все же можно. Здесь, несмотря на прохладную погоду, торгуют сувенирами. Это цитаты, напомню, из материала издания «Керчь-ФМ». Ну и тут стоит напомнить еще недавнее или давнее обещание.
Да, насколько недавнее или давнее, можете написать нам в комментариях. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин во время визита в Керчь потребовал ускорить восстановление Митридатской лестницы и пообещал выделить на это более 1 миллиарда рублей.
И вот первая попытка отреставрировать лестницу за 167 миллионов рублей была признана неэффективной. Впоследствии за это отстранили заместителя председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александра Диденко. И в мае 2019 года власти, к российской власти Крыма обратились, значит, объявили новый тендер на реставрацию Митридатской лестницы за 652 миллиона рублей.
Работы на Митридатской лестнице производит российское акционерное общество «Баварский дом» из Москвы по заказу крымского госпредприятия «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры». Согласно сведениям, полученным журналистами «Крым Реалии» в рамках проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, учредителями акционерного общества «Баварский дом» являются российское закрытое акционерное общество «Быкова» и немецкая фирма «Шайдель Интерхаус ГМБХ» из Мосбурга, которой на момент регистрации принадлежали 57% доли уставного фонда компании. Реестра акционеров акционерного общества «Баварский дом» в открытом доступе нет.
И вот руководитель этой той самой немецкой компании Йозеф Шайдель отрицает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи. Если вы из этого прекрасного города и, в общем-то, интересуетесь тем, что с историческим обликом города происходит, вы можете также нам написать в комментариях под YouTube-трансляцией в YouTube на странице «Крым Реалии» или звоните нам в эфир 8 800 10
06 926. Новость.
Российский глава Севастополя Михаил Развожаев поручил определить, какому из новых скверов города можно присвоить имя погибшего в 2017 году в Сирии военного Черноморского флота России Сергея Бордова.
И вот по словам Развожаева, к нему с такой просьбой обратилась мать погибшего военного. И теперь цитата Развожаева из Фейсбука. «Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через 10 лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно. Поручил начальнику Главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать, какому из новых скверов, которые мы будем благоустраивать, можно присвоить имя героя Сергея Бордова. И сделать это надо уже в этом году». Напомню, это цитата Развожаева из его Фейсбука.
Майор 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России Сергей Бордов погиб 18 апреля 2017 года. Минобороны России подтвердила информацию о гибели в Сирии Бордова. 22 апреля 2017 года в Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим в Сирии Бордовым.
И, как сообщалось, Бордов находился в Сирии в статусе военного советника погиб в бою с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство». Бордов прослужил в морской пехоте более 20 лет.
Новости.
И новости погоды. В Крыму 17 февраля ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает гидромедцентр полуострова. В Симферополе ветер восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 4, днем до плюс 12.
В Севастополе ветер ночью северо-восточный. Это, наверное, важно для тех, кто прям чувствителен сильно. Значит, 6-11 метров в секунду. И воздуха температура ночью около 0 градусов, а днем максимум плюс 9 обещают.
На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 7, днем до плюс 11 градусов.
И в Керчи переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2 градусов. Днем от плюс 5 до плюс 7 градусов. Керчь снова досталась мне. И что бы это ни значило для новых наших радиослушателей, которые
подарок.
Не знают про нашу игру, это настоящий подарок. Теперь пойду думать, что с этим подарком делать. А Сергей Макрушин продолжит этот эфир. Далее тема программы «Эхо санкций». Массовые увольнения в Керчи. В общем, будем не только думать о Керчи, но еще и говорить об этом прекрасном городе, что же там происходит. Все в нашем эфире. Звоните 8 800 10 06 926, особенно если вы из этого прекрасного города.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на большей части Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крыма нас можно слышать в FM-диапазоне 105,9 FM. Круглосуточно, без регистрации и СМС, нас можно слышать на сайте «Крым Реалии». Заходите на наш сайт, там есть такая красная кнопка. Нажав на нее, вы получите доступ к сигналу нашей трансляции. Мы ведем также трансляцию на нашем канале в YouTube. То же самое, заходите на YouTube, ищите канал Крым Реалии, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о каждом нашем новом эфире, и вы ничего не пропустили. Но если вдруг так случилось, что вы что-то пропустите, вы всегда можете наверстать упущенное. На сайте Крым Реалии вы найдете архив наших радиопрограмм. На YouTube-канале также хранятся записи всех наших программ в видеоформате. Во время прямого эфира можно комментировать то, что происходит в студии радио Крым Реалии. Вот на YouTube есть такая возможность. Мы стараемся читать все, и наиболее конструктивные комментарии, конечно же, озвучим, но гарантированно принять участие в нашем эфире вы сможете, если дозвонитесь к нам. Сделать это довольно-таки просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Анонимность мы вам гарантируем, если она вам нужна. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Итак, о чем будем говорить в ближайшие полчаса. В Керчи 1 апреля ожидаются массовые сокращения. Значит, называются разные оценки. Кто-то говорит о том, что 400 сотрудников будет сокращено. Керченские средства массовой информации пишут, что более 600 портовиков керченских потеряют работу. Это сотрудники керченских морского торгового порта, рыбного порта, керченской паромной переправы. Также пишут, что в городской больнице работников водного транспорта, она сейчас номер 3, если я не ошибаюсь, также намечены сокращения. Вот в российской администрации Крыма утверждают, что сокращения пройдут для спасения предприятий от банкротства, которое угрожает им после введения санкций Евросоюза и сдачи в эксплуатацию моста через Керченский пролив. 5 февраля керченские СМИ опубликовали анонимное письмо портовиков. Я его процитирую. С 1 апреля 2020 года массовое сокращение работников в торговом порту и полная ликвидация паромной переправы и рыбного порта, то есть три предприятия в один день в одном городе, более 600 человек на улицу, пишут портовики. Они также пишут, что керчане отдали свой прекрасный остров Тузла или Косу, кому как нравилось, никогда по нему уже не погулять и не покупаться в кристально чистой воде, одновременно двух морей, ну да ладно, отдали, не жалко, строите для нас же. И мы правда так долго ждали строительства моста через Керченский пролив, в расчете наоборот, объединить два берега, наладить связи, получить работу. А получается, что когда до запуска грузовой железнодорожной линии, анонсированной на июль этого года, когда в апреле останется каких-то 3 месяца, вы берете и убираете людей. А кто же будет обслуживать обещанные грузопотоки в порт, которые польются рекой? Да даже перегрузка того же угля, которым так славился торговый порт последние 20 лет. Мы так долго слышали, что России не хватает морских портов на Черноморском побережье, как Новороссийск не успевает обслуживать суда, просто-таки захлебывается от грузов, суда простаивают неделями в ожидании. Я напомню, что цитирую я открытое письмо керченских портовиков, которых ждет сокращение с 1 апреля. Но крымчане, принимая все давление санкционной политики коварного Запада на себя, все понимая, что да, можно ссылаться на отсутствие возможной неполной загрузки портов, но все же, ведь на Крымском мосту через Керченский пролив установлены ограничения для большегрузов и негабаритов. То есть такой транспорт должна обслуживать переправа, и всегда на на подхвате рыбный порт со своими мощностями и причалами, и мы никогда не останемся без работы. Так нам говорили. Поставим пост ГАИ с весовой в районе Старотитеровской и будем распределять авто, ведь опасные грузы должны пересекать Керченский пролив только на паромах. Будем развивать туризм, привлекать экскурсии на паромы. Зерно уродилось в Крыму, пустим через рыбный порт, обновим морозильник, вернем порту былую утраченную промысловую рыбную деятельность. А что в итоге мы видим по факту, когда вы видели в работе автомобильный паром в последний раз, а про рыбный порт и говорить не приходится. Представляет из себя отстойник для судов на зимний период. И это не замерзающий порт, которому цены нет в умелых руках. А также вот еще один фрагмент я зачитаю, и у нас есть звонок от слушателя, мы его примем. Последнее, что приносило доход Керченскому торговому порту, доход от взимания сборов за транзитный проход торговых судов по Керчи-Никальскому каналу, и доход, надо сказать, немаленький. Так, к примеру, с каждого небольшого танкерочка минимум 1050 рублей, и это только в одну сторону и без подсчета услуг лоцмана. А таких судов, да, побольше гросс-тоннажем в сутки может проходить до 100 пароходов. Вот и считайте доход в день, в месяц и в год. И что с Керчи-Никальским каналом? А ничего, 3 февраля отдали городу Темрюк. Я напомню, что это открытое письмо опубликовано на сайтах городских средств массовой информации в Керчи, вот в частности на Керчь-ФМ, можно ознакомиться с полным текстом. Вот об этом мы будем говорить сегодня, и у нас есть звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Анна Петровна. Дело в том, что я родилась в Керчи, это моя родина, и очень скучаю по Украине, во-первых. Вот. И спасибо за информацию, что теперь армия безработных пополнится у нас в Крыму. И это нас не удивляет, потому что наши власти уронили деревню, она сейчас сливается и вымирает, потому что нет рабочих мест. И об этом наши власти не думают. Вот. Это очень-очень страшно, понимаете? Поэтому я сочувствую тем людям, которые сейчас останутся на улице. Вот надо властям, наверное, не какие-то там праздники устраивать через день, да каждый день, а создавать рабочие места и давать людям возможность выживать, чтобы люди работали, зарабатывали денежку. А вам спасибо. И еще, Сережа, я хочу дать вам информацию. Река Днепр, чтобы вы были грамотны, начинается в деревне Холм Жирки Сафоновского района Смоленской области. Пустите воду, и будет всем много рыбы. Спасибо за информацию.
Останьте, пожалуйста, не бросайте трубку. Я вам такой вопрос хочу задать. Спасибо за ваше уточнение. По ситуации в Керчи, как вы думаете, насколько можно было спрогнозировать вот эту ситуацию, в которой сейчас оказались керчане? Было ли понятно, что могут быть проблемы?
Банкроте?
Да.
Конечно. Когда строили мост, об этом надо было думать, и надо было создавать рабочие места. Вот. А об этом никто не думал, понимаете? Вкладывали те деньги, которые мы еще, мне 82 года, наработали. А сейчас ничего, в казну не поступает. Нефть и газ, и все. Вот. А надо создавать рабочие места, прежде чем банкротить то, что было создано нами и Украиной. Давайте, ребята, не ссориться, давайте объединяться. Мы скучаем. Я люблю, например, Украину. Да и всем. У меня прекрасный сосед украинец.
Спасибо вам за ваш звонок. 8-800-10-06-926. Каждый наш радиослушатель может выразить свою точку зрения в нашем эфире, задать вопросы нашим собеседникам, либо поделиться информацией, которая есть. В случае необходимости анонимность мы вам гарантируем. Звонки на этот номер телефона бесплатны. 8-800-10-06-926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете тоже нам дозвониться по этому номеру. Ну и жители материковой части Украины также могут к нам дозвониться. Для этого есть номер телефона 044-490-2905. Давайте продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
продолжение я сначала напомню, да, что говорим мы о грядущих массовых сокращениях портовиков в городе Керчь. Там серьезные трудности испытывает предприятие, которое было создано после 2014 года, Крымские морские порты, куда объединили все порты на территории Крымского полуострова. И далее такая информация, что работники, керченские портовики, собирались провести митинг в городе 15 февраля. Об этом анонсы были, но митинга не было. Не было его по причине той, что портовикам было отказано в согласовании администрации города. Вместо этого появилась опубликованная позиция Минтранса Крыма. Мы начитали для вас некоторые фрагменты. Давайте послушаем, о чем же говорят в Минтрансе, как объясняют причину того, что происходит в Керчи.
В связи с введением Евросоюзом санкций по отношению к Республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и как следствие переориентации пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения, государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась. Для покрытия расходной части и поддержания функционирования предприятия «Крымские морские порты», согласно поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, предприятию из бюджета республики неоднократно предоставлялась субсидия. Анализ финансового состояния предприятия, наличие существующих грузопотоков показал, что оптимизация штатной численности предприятия «Крымские морские порты» является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета Республики Крым. С целью недопущения банкротства и ликвидации предприятия принято решение об оптимизации структуры предприятия. На предприятии создана комиссия по определению преимущественного права на оставление на работе, в состав которой вошли представители всех филиалов и профсоюзной организации. Принимаются все необходимые меры по соблюдению прав работников предприятия. Каждая кандидатура рассматривается индивидуально. Учитывается квалификация, семейное положение, возраст и другие социальные вопросы.
Вот такая позиция российского Минтранса Крыма по поводу ситуации в Керчи. Напомню, что там ожидается сокращение порядка 600 сотрудников портовых предприятий города. Напомню, что называются такие предприятия, как Керченский морской торговый порт, Рыбный порт и Керченская паромная переправа. И я напомню, что к нам можно присоединиться, к нашей трансляции. Вот здесь много комментариев идет по поводу того, что вообще происходит в портах Черного и Азовского моря, да, про порт Мариуполя пишет о том, что там тоже экономические трудности, но мы об этом говорили неоднократно в наших эфирах, о том, как это связано со строительством моста через Керченский пролив и так далее. Можете обратиться к архиву наших программ. Сегодня же мы говорим о том, что происходит с крымскими портами. И с нами на связи Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит с крымскими портовыми предприятиями. Вот на 1 апреля анонсировано большое сокращение в Керчи, порядка 600 сотрудников, это очень много. И есть также информация о том, что в других портах Крымского полуострова происходит. Например, в Евпатории работникам порта выплачивают матпомощь только после вмешательства прокуратуры. В Ялте сотрудники порта судятся с администрацией в связи с невыплатой зарплаты. Информация об этом деле есть на сайте подконтрольного России Ялтинского городского суда. Это только если вот так поверхностно посмотреть на то, что происходит с этими предприятиями в Крыму, да, а вот системно, что мы можем сказать о том, что сейчас происходит на Крымском полуострове?
Системно эта ситуация предсказывалась, в том числе и самими же крымчанами предсказывалась. У них эта ситуация обостряется уже несколько последних лет. Причина очень простая. Значит, почему, извините, нужно сокращать людей? Потому что людям нечего в портах становится делать. Если в 2013 году, во времена Украины, значит, грузоборот крымских портов был на уровне около 14 миллионов тонн, 13,8, то, скажем, в 2017 году 11 миллионов тонн, в 2018 году 8,7 миллиона тонн в 2018 году, а в 2019 году, в прошлом году, он упал в два раза, 4,3 миллиона тонн. В наибольшей степени, так сказать, пострадавшими будет это государство, унитарное предприятие «Крымские морские порты», которое объединяет, так сказать, бывшие морские порты Керчи, Феодосии, Евпатории, Ялты, значит, Севастопольский порт – это отдельная, так сказать, структура. Так вот, именно как раз в Керчи, то есть, собственно, что вот эти были даже вот в 2018 году, что это было за 8,7 миллиона тонн? Практически это все было, так сказать, внешняя торговля, там, минимальная. Это 93% всего этого вот грузопотока. Это было снабжение Крыма со стороны России и перевозки из Крыма в Россию различных крымских грузов. То есть это было, так сказать, внутри этого региона, как бы, так сказать, каботажные перевозки. Потому что из-за санкций нормально торговать и внешнеторговые грузы уходить через крымские порты реально не могли. То есть, а сейчас, когда... Причина очень простая. Сейчас, когда вот на этом, то есть, на этом направлении из этих 8,7 миллионов тонн, 7,1 миллиона тонн, то есть где-то более, так сказать, 80% всего этого грузопотока, это шли вот как раз грузы через порт Керчь. И сейчас, когда был построен, он в несколько этапов запускается, так сказать, различные системы крымского Керченского моста, значит, эти грузы мгновенно перешли на Керченский мост вот в прошлом году. То есть вот таким рубежным, так сказать, таким моментом был октябрь, значит, в мае 2018 года сначала запустили легковое транспортное сообщение по Крымскому мосту. Уже тогда это сказалось на грузопотоках наших портов, Керчи прежде всего, потому что под легковыми машинами, так сказать, подходило и такая, допустим, небольшие грузовички типа «Газели», куда сразу начали перебрасывать многие грузы, которые стали на этих «Газелях» через мост бегать туда-сюда. А с октября 2018 года запустили уже большегрузный транспорт, большие грузовики. И как раз вот это сказалось на катастрофическом падении грузооборота в два раза. В Керчи это в 5 на 57%. Значит, большой грузовый транспорт пошел, и практически остановилась Керченская паромная переправа, и тогда там стало нечего возить, потому что все фуры, все грузы пошли автотранспортом. Ну, не все, но почти все. То есть в Керчи в прошлом году перевезли вместо 7 миллионов там с копейками, 3 миллиона с копейками. На 4 миллиона все это упало. Значит, и если раньше, скажем, вот на начало прошлого года крымские предприятия, крымские морские порты, в них работало порядка 3000 человек, в том числе большая часть, так сказать, в районе филиалов в Керчи, которые находились. И вот эти 3 миллиона человек обслуживали грузопоток 8,7 миллиона тонн, то 3 тысячи человек, то понятно, что такое количество людей, ну, просто не нужно для того, чтобы обслуживать грузопоток, который в два раза меньше. С одной стороны, это как бы теоретически не нужно, а реально просто нет денег. У предприятий нет денег. Ведь помимо этого еще Керченский порт и морские порты Украины получали деньги от перевода пассажиров. А пассажиры ушли еще тогда, еще в начале, еще весной 2018 года масса пассажиров перешли на легковой автотранспорт, так сказать, и перестали эти деньги капать проезд по мосту бесплатно.
Да, еще такой вопрос о том, как выглядит политика российской власти в отношении портов на территории аннексированного Крыма. Я напомню, вот шестилетней давности новость, да, Дмитрий Медведев весной 2014 года приезжал в Симферополь, где провел выездное заседание российского правительства на аннексированной территории, и тогда он заявлял о том, что Керченский порт станет одним из ключевых портов России на Черном море. Вот такие бы были заявления. Сейчас же, когда мы видим, что российский Минтранс Крыма объясняет происходящее на портах Крыма европейскими санкциями и запуском Керченского моста, да, он так это объясняет, но мы видим, что на каком фоне это все происходит. С 3 февраля 2020 года суда, следующие транзитом через Керчь-Никальский канал в Керченском проливе, теперь платят навигационные, канальные и маячные сборы в федеральный бюджет России, а не тем вот портовым предприятиям керченским, как это было ранее. Это довольно-таки существенные суммы, эти сборы. Как можно объяснить вот такое вот решение? Понятно уже, что сложности очень большие у морских, у дирекции крымских портов, что сокращения идут впереди, что большие финансовые трудности. И вот так вот у предприятия, получается, отбирают такую значимую статью доходов. Какова политика российской власти в отношении крымских портов?
Единственное разумное объяснение, которое мне удалось услышать по поводу того, что забрали портовые сборы у крымских морских портов за проход Керчь-Никальским каналом транзитом, вот, это является то, что, значит, что было такое острое желание, вызванное недовольством. Дело в том, что на порты Крыма наложены санкции. Значит, и было недовольство судовладельцев, которые для того, чтобы оплатить эти самые сборы, значит, платить крымскому предприятию сборы, это значит подставляться в какой-то, в той или иной мере под санкции. И, значит, судовладельцы были этим недовольны, и я думаю, что это российская власти решили, так сказать, уйти от этого, скажем так, недовольства судовладельцев для того, чтобы в, так сказать, в этих платежных документах не было слова «Крым». Потому что деньги стали платить на российскую сторону Темрюк.
И такой вопрос, можно ли было в условиях нынешних, да, в условиях санкций, под которыми находятся крымские порты, в условиях того, что появилась такая транспортная артерия, очень конкурентоспособная, как мост через Керченский пролив, можно ли было в этих условиях каким-то образом спасти портовые предприятия Крыма?
Невозможно. Это вопрос просто невозможно, просто потому что Керченский мост, это достаточно, как вы правильно сказали, мощное такое транспортное сооружение, оно бесплатное. Ну, для примера, чтобы фура раньше, допустим, большегрузная, переехала на пароме там из порта Кавказ, значит, на Керчь, по паромной переправе, она должна была платить порядка $300, так сказать, за перевозку. А сейчас это фу, зачем платить $300, если полчаса проехать по мосту, это и бесплатно. Да кто же будет платить? Вот. Естественно, что это вот точно так же и, так сказать, пассажиры, точно так же. Ну, короче, это удобные, быстрые, так сказать, средства, транспортная инфраструктура, которой, естественно, все будут этим пользоваться. И тут ничего нельзя сделать. В этом смысле крымские порты, ну, можно сказать, обречены быть в таком маленьком прозябающем состоянии.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины». Я напомню, что говорим мы о грядущих массовых сокращениях керченских портовиков. По данным средств массовой информации, керченских порядка 600 человек потеряют свою работу. Называются и другие оценки. Официальные источники информации из Крыма говорят о 400 сотрудниках, которых планируют сократить. Но я повторюсь, что сами портовики говорят о том, что сокращены будут порядка 600 человек. Я также напомню, что были намерены керченские портовики выйти 15 февраля на митинг, однако они не получили согласования от российской администрации города. Митинг не разрешили провести. Мы перед нашим эфиром связывались с председателем профсоюза работников Керченского рыбного порта Валентиной Козловской. К сожалению, сейчас мы не можем до нее дозвониться, чтобы она приняла участие в нашем эфире, но мы записали ее комментарий ранее о том, что происходит с работниками этих предприятий, и смогут ли они воспользоваться предложениями российской администрации Крыма перейти на другие предприятия. Давайте послушаем.
Приезжали из Севастополя,
приезжала вице-премьер Жукова Юлия Михайловна, приезжал к министру транспорта, приезжал заместитель Константинова, у нас были собрания. В общем, ну, ничего пока не изменилось. Наши предложения, которые мы предлагаем, чтобы сохранить, сократить, все, они там ответили, что мы не можем, потому что работы нет, клиентов нет, инвесторов нет, зарплату платить нечем.
А вот эти вот предложения устроиться в другие предприятия, там на Крымскую железную дорогу, да, в Краснодарский край, они вообще насколько адекватны? Вот люди что говорят об этом?
Люди, конечно, не очень хотят куда-то ехать, потому что семьи и ехать в другой город, там надо жить. Более тут про эти предложения особо не говорилось. Говорилось о том, чтобы трудоустроить людей на Двойково. Вот знаете, но там тоже непонятно что. Во-первых, завод Залив тоже сокращается, там людей не очень-то берут. Потом зарплаты там очень маленькие. Вот. Поэтому потом надо переучиваться людям, у нас же другие же специфические как бы должности. Докеры, например, все уходят, а куда? Кто их там возьмет, докеров, когда там судосборщики, может быть, нужны, или там судокорпусники. Нашим комитетам не знают, это надо им переучиваться. В общем, вот такая ситуация.
Ну, вот такая ситуация. Напомню, что это были слова Валентины Козловской, председателя профсоюза работников Керченского рыбного порта. К сожалению, сейчас мы не можем дозвониться к Валентине Васильевне, но наше приглашение в эфир остается открытым. Если она захочет более подробно изложить и позицию керченских портовиков, и подробнее поговорить о самой этой проблеме, наш эфир всегда открыт для этого, в отличие, например, да, от администрации Керчи, которая запрещает работникам керченских портовых предприятий выходить на митинги и говорить о своей позиции, говорить о своих проблемах. Далее побеседуем мы с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о ситуации в Керчи. Вот эксперты в нашем эфире говорили о том, что эта ситуация была вполне прогнозируема, да, учитывая, что под санкциями крымские порты находятся, и учитывая, что Керченский мост строился не один день, и можно было предвидеть то, что произойдет. По вашему мнению, все ли механизмы были задействованы российской администрацией Крыма для того, чтобы как-то сохранить людям рабочие места?
Надо понимать, что модель логистики вообще в целом в Крыму, она изменилась с 2014 года и еще раз изменилась после того, как был введен в строй Крымский мост. Если раньше Керчь и другие порты использовались Украиной для того, чтобы можно было импортировать, например, какие-то грузы, такое как зерно, например, да, или импортировать ширпотреб через Евпаторийский порт, через Керчь ту же самую, то сейчас эти каналы отрезаны. У России есть мощные портовые хозяйства на Черноморском и Азовских побережьях, которые, в принципе, забирают с материковой части все экспорт-ориентированные потоки. Поэтому с введением как бы моста, да и в целом, как бы вот после того, как Крым оказался в составе Российской Федерации и оказался фактически островом, вообще смысл этих портов, он как бы потерялся в принципе. Туда нечего возить, это очень дорого. Портовое хозяйство, которое там находится, оно просто-напросто убито. И единственное, там, для чего можно использовать, это либо создание каких-то марин для яхт, может быть, для потребительских каких-то вещей, либо военной базы. Поэтому никаких перспектив здесь не будет, потому что вот это все, что происходит сейчас с экономикой Крыма, надо смотреть шире, да, то же самое, что вот в Армянске произойдет, я думаю, уже этим летом с заводами, да, Крымский Титан, Крымский Содовый, порты, это все звенья одной цепи, потому что видно, как экономика Крыма начинает складываться и она должна быть коренным образом перестроена для того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые есть сейчас. Вы не забывайте, что в Америке целые города как бы были покинуты жителями, когда были сокращены производства. Поэтому, да, это как бы так, надо признавать, давать людям альтернативу и говорить об этом честно, а не закрывать глаза на это и не давать им защищать свои права.
Но вот здесь не только глаза закрывают, да, можно сказать о том, что рот людям закрывают. После того, как они заявили о своем желании выйти на митинг, этот митинг не согласовали. И понятно, что те люди, которые бы вышли на этот митинг 15 февраля, у них были все шансы быть задержанными, например. Почему не позволяет администрация города людям выйти и заявить о своих проблемах открыто?
Боюсь, что здесь проблема не в администрации, а в людях. Вот поверьте мне, ситуация на Крымском Титане, почему-то вы об этом не говорите, она намного, намного хуже, чем в Керчи. И задолженность по зарплате работникам Крымского Титана, потому что это моногород фактически, как Пикалево, составляет уже сейчас сотни тысяч рублей, которые уже прослужены в судах первой инстанции. И для крымчан это огромная сумма. Напомню, что средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в армянке. Соответственно, это минимум там 10-месячная задолженность по заработной плате. И если люди не готовы выходить и бороться за свои гражданские и трудовые права в виде забастовок, в первую очередь, в виде митингов, которые гарантированы право на проведение митингов статьей 31 Конституции Российской Федерации, значит, они достойны того, чтобы ими помыкали, им затыкали рот, и они как бы будут получать то, что они заслужили. Проблема именно в людях, в том, что они не готовы к жесткому противостоянию, защите своих интересов. Ну, раз не готовы, ну, тогда будьте тогда, как говорится, хавать то, что вам дают. Вот так это выглядит. Потому что, еще раз говорю, там только публичные, яркие акции, когда люди выходят на улицы, дают результат. Пока все вот они будут слушать этих господ-начальников в норковых шубах, и делать все, что ничего не происходит. Им будут задерживать зарплату, потому что, еще раз говорю, в армянстве уже все. Людей практически кинули на миллионы рублей, потому что сейчас заканчивается в марте месяце арбитражный суд, и ВТБ, и организация, которая образовала задолженность перед работниками, вот этот арендатор Крымского Титана, Крымский Титан инвестиции, просто кинут этих людей, потому что они станут в очередь общих кредиторов, а имущества у них нет никакого. И вот про это надо говорить. И люди сами виноваты, на самом деле, в том, что происходит. Они позволяют себе обращаться так, как к ним обращаются.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист. В 2014 году вот он тоже в Крым приехал весной. И вот сейчас, да, 6 лет спустя мы говорим с ним о том, что происходит в Крыму сейчас. И я напомню, что можно комментировать наш эфир на YouTube, и много очень комментариев идет, но я напомню, что гарантированно ваше мнение прозвучит в нашем эфире, потому что я могу не все прочитать, некоторые вещи пропустить, когда общаюсь с нашими экспертами, не успеваю следить за вашими комментариями. Вот гарантированно ваше мнение прозвучит, если вы нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926 это номер для звонков из Крыма, из соседней России тоже можно дозвониться по этому номеру. Если вам необходима анонимность, предупредите, и мы вас даже не спросим, как зовут. А если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Я несколько комментариев процитирую. Относительно того, что Владимир Горначук говорит о происходящем на Крымском Титане. Люди пишут, что Титан весной остановится. Так, еще был по Титану комментарий. Вот не могу найти. Видите, как быстро все уходит, лента комментариев. А вот Иван Иванов пишет, что на Титане сейчас постоянно работает от силы 250 человек, остальных выгнали за свой счет и на сокращенную неделю. Ну что ж, мы следим за тем, что происходит на Титане, и, возможно, одна из следующих программ будет посвящена происходящему там. Екатерина Захарова удивляется, почему, вот говоря о том, что керченским портовикам не согласовали митинг, на котором они хотели заявить о своих проблемах и о грядущих сокращениях, удивляется Екатерина Захарова, почему надо согласовать, если беспредел, и не надо равняться на хуже у кого-то. Вот такой комментарий. Я напомню, что нам можно дозвониться в течение нашей нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вам есть что сказать по ситуации в Керчи, если вам есть что сказать по ситуации с портами на территории Крымского полуострова, либо вы знаете о каких-то других серьезных трудовых проблемах у крымчан, где-то проходят массовые сокращения или невыплаты зарплат, вы можете дозвониться к нам в студию во время прямого эфира, либо по его завершении вы можете всегда написать нам подробно на нашу редакционную почту. Все контакты необходимые вы найдете на сайте Крым Реалии. Ну что ж, мы продолжим эфир через несколько секунд. Говорили мы о том, что происходит в Керчи, где с 1 апреля ожидаются массовые сокращения работников городских портов.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами вот мы в эфире, Сергей Макрушин, Катя Некречи, и много комментариев, как уже отметил
много
Сергей.
Много комментариев, и пишут нам люди, вот с самого начала эфира был такой замечательный комментарий, ужасные новости нам пишут, ну вот я не могу процитировать точно, потому что нет уже перед глазами его, но вот какие плохие новости, а вы вот говорите, что доброе утро, да?
Ну и... да, послушайте, на самом деле, если действительно, сегодня мир настолько информационно насыщен, и так много новостей к нам приходит, совсем не сравнить с тем, что было 10, ну, тем более 20 лет тому назад, и все очень быстро и стремительно развивается в том числе.
Ну и времена непростые, можно сказать.
И времена непростые, да? Это понятно, но если мы не будем находить как-то, хоть в чем-то позитив, или хоть как-то, не знаю, с оптимизмом смотреть в будущее, то, наверное, тогда просто надо поставить крест на человечестве, или
ну,
что.
Ну, вот люди пытаются шутить даже о ситуации в Армянске, пишет Григорий Верба, приезжайте жить в Армянск, есть пустые квартиры и кислота. Вот такая вот ирония, наверное, да, над тем, что происходит. Там...
Слушай, это баннеры, которые можно повесить в поезде, который через Керченский
можно, в поезд
пролив
Тавриду, да,
едет.
Да, буклет.
Туриста на заметку, да. Но на самом деле, вот, понимаешь, люди, да, и проблема есть, но, в общем-то, пытаются как-то эмоционально из нее вырулить в том числе. И я вот всегда за оптимизм, потому что показывает опыт, иногда сложная ситуация, действительно проще так пережить. Так что вот, поднимаем друг другу настроение. Можете, у вас есть для этого еще 10 минут прямого эфира, позвонить нам в эфир и как-то поделиться тем, как вы на этой волне информационной в такие непростые времена, как сказал Сергей, в общем-то, справляетесь с этим совсем, помогает ли вам юмор в том числе. 8 800 10 06 926.
Но я бы хотел еще раз напомнить, что мы внимательно следим за тем, что происходит на северной части Крыма, в частности, в городе Армянске. Если у вас есть информация, вы всегда можете ей с нами поделиться, присылайте на редакционную почту. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии.
А у нас есть дискуссионно интересная еще тема к разговору, да. И на самом деле очень дискуссионная, и это правда тема, которая такой раздражитель и для соцсетей, и для эфиров разных, это 100%. Вот депутаты Верховной Рады Украины заявили о том, что создают объединение для защиты, цитата дальше, вечных ценностей в Украине. Цель такого объединения – сохранить понятие традиционной семьи, когда в брак могут вступать только мужчина и только женщина, воспитывать детей только на основе этих же ценностей и противодействовать любым попыткам изменить их.
Знаешь, я всегда, когда слышу о традиционных ценностях, я пытаюсь прежде всего взглянуть на человека, который о них говорит. Да, и продолжаем. Депутат от оппозиционной платформы «За життя» Илья Кива разъясняет, почему депутаты решили выдвинуть столь консервативную инициативу на рассмотрение украинского парламента.
Мы объединяемся, чтобы противостоять гомосексуализму, гомодиктатуре, педерастии, в прямом смысле этого слова, для того, чтобы сохранить наше общество. Сегодня притесняется гетеросексуальный мир, поэтому мы стоим на защите, и нам приходится бороться.
Вот Илья Кива, кому интересно,
это украинский
кто
депутат,
это...
не перепутали.
Это
ничего.
Украинский депутат из, как могут сказать многие, из пророссийской такой партии, да, кто-то может на это обидеться, ну, да. Но есть и такие мнения в том числе, из блока, да, оппозиционный блок.
Ну, а кум Владимира Путина разве не в этой
партии? Да, и кум Владимира Путина тоже в этой партии. Значит, противостоять всему перечисленному депутат, и то, что он перечислил, Илья Кива собирается вместе со своими коллегами по парламенту, 300 депутатов создали объединение под названием «Ценности, достоинства, семья». Это крупное, это самое крупное объединение в истории Верховной Рады. В своем манифесте депутаты прописали: их цель – защищать традиционную украинскую семью. Вот мнение депутата от правящей фракции «Слуга народа» Святослава Юроша. Он главный идеолог объединения этого «Ценности, достоинства, семья». Он депутат от президентской партии и самый молодой в истории украинского парламента. Ему всего 23 года, при этом он придерживается довольно строго консервативных взглядов на отношения между людьми.
Щодо традиційної української сім'ї, що це таке?
Української сім'ї – це, звичайно, що теж дефініціює Конституція, дефініціює історія і дефініціює біологія. А саме чоловік та жінка, які можуть об'єднатися і створити щось більше, ніж поодинці, а перш за все – нове життя.
То сім'я – це тільки чоловік і жінка?
Ще раз. Якщо ми говоримо про варіанти, які є в Україні, їх є безліч. Але це не означає, що всі вони, знову ж таки, дають людині ті самі результати.
Продолжаем. В объединении говорят, что пока миссия вот этих блюстителей традиционных ценностей – наблюдательная миссия. Они готовы и будут препятствовать любым инициативам, которые, по их мнению, могут навредить этой самой традиционной семье. Такой инициативой называют, например, идею своей коллеги от фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко. Что не нравится в ее предложениях, объясняет депутат от «Слуги народа» Александр Качура.
Наступне. Якщо, наприклад, священнослужитель православної церкви під час своєї проповіді засуджує представників спільноти, наприклад, ЛГБТ-спільноти нетрадиційної, за це передбачено штраф близько 100 тисяч гривень. Тобто це точно утиск, по-перше, віросповідаючих, які канонічно сповідують свої якісь ідали, і це точно в перспективі негативно буде впливати взагалі на формування сім'ї, розуміння.
А вот депутаты фракции «Европейской солидарности», о которой говорит нардеп, в новое объединение не вступали. Говорят, их, мол, не приглашали. И депутат фракции Ивана Климпуш-Цинцадзе говорит, что ей жаль, что в современной стране, в современной Украине создали такое межфракционное объединение.
Дозволю собі слово мракобісця, в яке вони пропонують повернути країну. А мені дуже прикро, що в нас створилося таке МФО з такою величезною кількістю народних депутатів, які нібито під хорошими гаслами, ну, насправді сповідуватимуть щось традиційне з російського домостроя, там, зразка 17 століття.
Ну вот не просто так вспоминает Россию украинский депутат. По данным российского издания «Интерфакс», сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал предложение внести в основной закон пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как, цитата, «союза мужчины и женщины». Соответствующим предложением ранее выступил заместитель главы Всемирного русского Народного собора Константин Малафеев. В Семейном кодексе России определения семьи нет, однако в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Семейного кодекса в России для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и достижение ими брачного возраста.
И в стороне от объединения за традиционную семью осталась и фракция «Голос» Святослава Вакарчука, а вот председателем объединения стал народный депутат от партии Юлия Тимошенко. Сама она вопросы традиции, вот этих вот ценностей традиционных якобы комментирует таким образом.
Треба закріпити в Конституції традиційні родини, де чоловік і жінка мусять утворювати родину і жити. Якщо у людей є якісь інші бачення на це їх особиста справа. Але робити це частиною Конституції і навпаки ще це і підштовхувати, я вважаю, це ну, просто якась дивна історія.
Не допустить до украинского парламента даже идея легализации однополых отношений, говорят, одна из миссий депутатского объединения. Депутат от «Слуги народа» Александр Качура объясняет, что межфракционное объединение не против маршей за права, но не всех аспектов этого касается.
Так, а як ваше об'єднання ставиться, наприклад, до маршів ЛГБТ-спільнот?
Ну, це як право виходити кожної спільноти. Вони може займатися такими от акціями на захист, наприклад, своїх прав. Тобто, але це не повинно бути нав'язуванням комусь іншої ідеології на законодавчому рівні.
Кроме борьбы за традиционные ценности, так называемые, депутаты планируют бороться с алкоголизмом и курением, в том числе с помощью повышения акцизов. И еще объединение выступает против легализации секс-работы и наркотических веществ. Ну, тут стоит отметить, что дискуссия, конечно же, продолжается, в том числе будем следить за тем, чем занимается подобное объединение. Да, важно сейчас сказать, что в Украине последние несколько лет, вот после 2014 года, проходили марши равенства в июне, вот каждый год, последние три года точно, которые очень массовые, на которые приходят не только представители ЛГБТ, но и люди, которые готовы поддержать. И могу сделать камин-аут прямо просто в этой студии, что я, наверное, не представитель традиционной семьи, поскольку меня воспитывала мама, бабушка и прабабушка. Вот это тоже, наверное, не входит в какие-то традиционные ценности вот, депутатов, которые вошли в это объединение.
У нас остается буквально минута до завершения эфира. У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире говорите. Гудки. Короткие, да, уже. Не дождался человек, но если мы просим вас подождать, то, конечно же... А, есть, есть, да? Говорите. Алло, алло, алло. Да, говорите.
Вы можете отойти дальше от приемника с телефонной трубкой, да? Потому что могут быть помехи в связи с этим. Или выключите приемник, или отойдите дальше от него.
Алло. Говорите.
Откуда вы нам звоните? Так, очень плохая связь, это как будто бы много приемников там, вот мы слышим на фоне. Такая вот справочка для тех, кто звонит. Если вы слушаете на приемнике или на компьютере, я не знаю, на телевизоре, YouTube смотрите и прочее-прочее, нашу трансляцию, вы просто, когда в итоге дозваниваетесь, редактор принимает ваш звоночек, говорит оставаться на линии, вы выключаете или звук убираете, да, и отходите дальше от приемников для того, чтобы слышать эфир в телефонную трубочку, чтобы не возникало таких помех. И запомните еще, запишите себе номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма. Номер абсолютно бесплатный.
Это была программа «Доброе утро, Крым». Екатерина Некреча и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Впереди дневной и вечерний шоу, на котором вы узнаете много нового о том, что происходит в Крыму.